Сегодня мы с вами продолжаем цикл проповедей «Преобразование». И речь пойдет о мыслях, о роли мыслей в процессе преобразования. Первую проповедь на эту тему я произнес 2 недели назад, и сегодня продолжение значимости и роли мыслей в духовном росте. Сегодня мы займемся более практической, чем теоретической стороной процесса преобразования в контексте мыслей человека. Но прежде нам нужно заложить некоторые главные основания для того, чтобы затем на них строить практические советы. Давайте откроем вместе с вами в Священном Писании, в книге Притчей, 23 главу, 7 стих. Притчи, 23 глава, 7 стих. Там сказано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Эту истину мы озвучивали уже в предыдущей проповеди, но сегодня нам еще раз важно ее повторить и закрепить. Человек определяется согласно этому стиху своими мыслями. Каковы мысли в душе его, таков и он. Мысли есть основа личности. И на эту тему Священное Писание говорит довольно много. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 32 главу, стихи 6 по 8. Книга пророка Исаии, 32 глава, стихи 6 по 8. «Ибо невежда говорит глупое». Сделаем паузу. Почему невежда говорит глупое? Ну, потому что в голове другого нет. То есть озвучивается то, что есть внутри. Невежда, человек, не знающий, не разбирающийся, к сожалению, способен на глупость по теме, которую он не изучал. «И сердце его, сказано дальше, помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно». Посмотрите на взаимосвязь. Сердце в Священном Писании обозначает что? Разум. Разум. Сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно. Каковы мысли, таковы и действия. Дальше сказано: «И произносить хулу на Господа». Это уже уровень слов. Каковы мысли, таковы действия, таковы слова. Душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего, у коварного и действия гибельные. Коварный – это описание мировоззрения. У коварного и действия гибельные, говорит Священное Писание. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. Вновь очень ясная взаимосвязь, тесная взаимосвязь между мыслями, словами и действиями. И вот теперь, в отличие от первой картины, 8 стих, «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Нечестивый мыслит о нечестивом, говорит о нечестии, поступает нечестиво. Честный мыслит о честном и твердо стоит на том, что честно. Каковы мысли, таков и человек, такова и личность. Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 21 по 23, слова Иисуса Христа о соотношении внутреннего и внешнего, о соотношении состояния сердца, то есть ума, и состояния языка и поведения человека. Марка 7 глава, стихи с 21 по 23. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». То есть здесь перечислены были и грехи уст, и грехи действий. «Все это зло, — говорит Иисус Христос, — извнутрь исходит и оскверняет человека». Еще одно высказывание Иисуса Христа на эту тему – Евангелие от Луки, 6 глава, стихи 43 по 45. Луки, глава 6, стихи 43 по 45. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Итак, ясна ли эта мысль? Состояние ума, образ мыслей, внутреннее естество человека и определяет, каков он на самом деле. Библия говорит о том, что мысли есть основа личности, и там все начинается, там все зарождается. А потому, соответственно, преобразование личности должно начинаться с чего? С преобразования сердца, с преобразования разума, с преобразования образа мыслей человека. Апостол Павел на эту тему в послании к Римлянам в 12 главе, в стихах 1 и 2 говорит. Римлянам 12 глава, стихи 1 и 2. «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот этот призыв, эта цель – всего себя представить на служение Господу, на служение разумное, может быть достигнуто только если будет выполнено условие, которое описано дальше, во втором стихе. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Преобразование личности, преобразование поведения человека начинается с преобразования ума. Это основополагающий закон действия перемен в жизни личности. Итак, зная это, напомнив это, прочитав ряд новых отрывочков из Священного Писания на эту тему, давайте теперь займемся исследованием процесса преобразования. Что конкретно ожидается от всякого, кто хочет духовного роста, кто хочет изменений в своей жизни? Первый шаг – это осознание проблемы. Знаете, если вот спросить любого из вас, или, скажем так, большую часть из вас, если спросить, как вы оцениваете свое мировоззрение, свои мысли, соответствуют ли они воле Божьей, Как вы думаете, какой ответ будет практически всеми предложен? Ну, конечно! Я родился в семье верующих. Библию читаю уже много-много лет. В церковь хожу регулярно. Какие же у меня могут быть мысли? Мое мировоззрение, конечно же, соответствует Слову Божию, конечно же, соответствует воле Божьей. Вы знаете, доказать, что многие именно так думают, большинство именно так думает, очень легко. Пригласите человека на какой-нибудь семинар, где исследуется какой-нибудь библейский вопрос. Что вам отвечают люди, когда вы приглашаете? Я это давно уже знаю. Приглашают, вот, например, на семинар о Божьей любви. Те говорят, ну, послушайте, разве это серьезно? Да я с пеленок о Божьей любви знаю. Приглашают на семинар о заповедях Божьих. Человек говорит, да все давным-давно понятно, заповеди отменены в Новом Завете. То есть, человек полагает, что у него уже вся информация на любую тему Священного Писания имеется в полнейшем объеме. Сказать, что мои мысли, мое мировоззрение не соответствует воле Божьей, это довольно непросто. И очень небольшой, весьма небольшой процент жителей Земли достаточно честны перед собой, чтобы сказать, да, мне нужно преобразование. Вот здесь-то и начинается беда. Потому что если человек считает, что мировоззрение его соответствует библейскому, тогда он его менять не будет. Если он его менять не будет, соответственно, его образ жизни меняться не будет. И это значит, что нет никакой надежды, что человек станет лучше, чище, праведнее, правильнее в очах Божьих. Потому первый шаг, вроде бы простой, первый шаг, очень важный шаг, это что, повторим? Осознание. 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 Человек должен крепко запомнить следующие истины Священного Писания. Они всех без исключения касаются. Даже всех праведников, сидящих в этом почетном зале. И всех, кто слушает меня сейчас на радио, и затем будет смотреть в интернете и в прочих способах. Вот смотрите, что Бог о вас говорит. Книга Бытие, 8 глава, 21 стих. Бытие, 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду более проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду более поражать всего живущего, как я сделал». Скажите, кто тогда на земле находился из числа людей? Только праведный Ной, только его праведница-жена, его праведники-сыновья и праведницы-жены его сыновей. Да? То есть, только 8 человек из всего допотопного мира удостоились спасение в ковчеге. И Бог о них говорит. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Может ли это кого-нибудь из вас касаться? Давайте читаем дальше. Книга пророка Иеремии, глава 17, стихи 9 и 10. Иеремия, глава 17, стихи 9 и 10. «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его?» И ответ – «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Вот правда у всех нас. Потому, если кто-то хочет возыметь надежду на преобразование, он должен, во-первых, исходить из того, что ему это надо, что ему необходимо преобразование ума, преобразование мыслительного процесса, образа мыслей. Необходимо осознать свою проблему, а проблема эта всех без исключения касается. В чем-то, да и не соответствует ваше мировоззрение воле Божьей. Во-вторых, недостаточно, оказывается, признавать, да, я грешен или грешна, да, не соответствую воле Божьей, да, во грехе родила меня мать моя, и в беззаконии я зачат, и прочее. То есть, я, как прочие человеки, несовершенно или несовершенен. Это важное сознание, вот такое правдивое принятие, искреннее принятие этой мысли, но этого недостаточно. Нужно делать следующее. Нужно делать, имеется в виду, тем, кто хочет преобразования в своей жизни. Вот что мы читаем в книге «Псалтирь», 18 главе. Псалом 18, стихи с 13 по 15. Псалом 18, стихи с 13 по 15. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». Давайте сделаем паузу. Когда псалмопевец задает вопрос, кто усмотрит погрешности свои, имеет ли он в виду человека, задающего этот вопрос? Как вы думаете? И что, в принципе, этот вопрос значит? Кто усмотрит погрешности свои? Какой ответ? Никто. Это риторический вопрос. И потому его просьба: от тайных моих очисти меня. То есть, оказывается, у каждого из нас есть грехи, которые мы даже не осознаем. Нам кажется, что все благополучно, что никаких проблем нет. Никто не в состоянии самому себе дать объективную, адекватную оценку. Только Бог может это сделать. Читаем дальше. «И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». О чем просит псалмист Господа? «Покажи мне, укажи мне, сделай и помышления мои, и слова уст моих угодными пред тобою». Еще один отрывочек на эту тему. Псалом 138, стихи 23 и 24. Псалом 138, стихи 23 и 24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Итак, что нужно делать во-вторых, всякому, кто хочет преобразования? Необходимо просить, чтобы Господь открыл грехи, чтобы Господь сделал явным для человека истинное состояние его сердца. Нужно молиться: «Испытай меня, узнай сердце мое, помышления мои, открой мне, покажи мне и помоги мне их исправить». Итак, первое. Всякий, кто желает изменения своего характера, своих привычек, своей личности, должен начать с изменения мировоззрения. А это, в свою очередь, во-первых, включает в себя необходимость осознать проблему, признать себя грешником при всем своем опыте хождения с Богом, признать, что сердце лукаво и испорчено, признать, что сам человек и не видит часто своей вины, и искренне полагает, что все благополучно в нем, в его сердце. И потому нужно просить Господа, чтобы Господь открывал, чтобы Он показывал, чтобы Он выводил на свет все вот это тайное, в чем человек часто себя даже и не подозревает. И дальше просить у Бога силы, и это третье. Просить силы у Господа, теперь зная, жить по воле Божьей. Вот что мы читаем в 50-м псалме, в 8 стихе. Псалом 50, стих 8. «Вот Ты, то есть Господь, вот Ты возлюбил истину, Господь возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Что Бог любит? Давайте повторим громко вслух. Истину в сердце. Вот если там истина окажется, то тогда истина будет явлена и в словах, и в делах. И Господь в состоянии это сделать. Он в состоянии послать вот это откровение. Он в состоянии послать мудрость для осознания своего истинного духовного состояния каждому человеку. Еще один отрывочек. Послание к евреям, 8 глава, 10 стих. Евреям, 8 глава, 10 стих. Вот Божья цель, и вот что Он хочет и может сделать на определенном условии. Послание к евреям, 8 глава, 10 стих. Евреям 8, 10. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вот Божья цель. Он хочет, чтобы воля Его, законы Его настолько основательно оказались внутри естества человека, чтобы они были там написаны, выгравированы, чтобы они там оставили неизгладимый, неизменный отпечаток. Вот что Господь может сделать и желает сделать. Осознание проблемы, затем просьба Господу о том, чтобы Он высветил то, что человек сам не видит, и, наконец, призыв силы Божьей в жизнь человека. А Господь этого очень ждет. Он ждет, когда мы попросим силы у Него для преобразования. И вот теперь на этом фундаменте мы готовы рассмотреть с вами некоторые очень важные практические предписания из Слова Божия непосредственно о том, как же реально осуществляется процесс преобразования мировоззрения, который ведет к преобразованию личности. Если вы готовы увидеть в Священном Писании ответ на вопрос, что ожидается от человека конкретно, какие конкретные действия, которые каждому из нас под силу необходимо осуществить уже вот на этой базе, на построенном нами основании. Давайте откроем мы с вами книгу Второзаконии, 15 главу, где прочитаем стихи с 7 по 10. Второзаконие, 15 глава, стихи 7 по 10. То, о чем мы будем сейчас читать, называется так. Первый практический совет. Это оценивайте всякую мысль, которая приходит в сознание. Оценивайте всякую мысль, которая приходит в сознание. Вот ситуация. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Вот заповедь. И теперь роль мыслей. Читаем стих 9. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Что значит «берегись»? Нужно стоять на страже. Нужно оценивать, нужно отфильтровывать, нужно отслеживать, беззаконная эта мысль или нет. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. И вот эта мысль. Приближается седьмой год, год прощения. А скажите, в чем же беззаконность этой мысли? Седьмой год – это год прощения всех долгов. И вот нищий просит у тебя, взаймы просит. Но если человек знает, что вот через пару месяцев, допустим, там, или пару лет, седьмой год приближается, и вы так подсчитали, что навряд ли он успеет за это время мне вернуть долг, и что в результате будет? И сказано, чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Итак, вот в принципе эта мысль естественная, обыденная, да, приближается седьмой год, год прощения. Ну, как бы это категории общеизвестные, понятно, если мы живем в календаре, что когда-то он точно наступит. Но мысль эта может стать беззаконной, если она сопряжена с принятием решения, дать взаймы или не дать. Правда? То есть Господь фактически чему нас учит? Если у вас кто-то просит взаймы, не задавайте себе вопрос, отдаст он вам или не отдаст. Если есть в вашей руке, если есть в вашей руке что дать, то отдавайте это так, как будто вы отдаете насовсем. Кому эта тема интересна, а она всем интересна, вы можете найти на веб-сайте Центра Духовного Просвещения в разделе «Годичный цикл чтения Торы» комментарий на это место Священного Писания, книга Второзаконии, 15 глава. И потому Господь говорит, 10 стих, «Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». Итак, вот это пример. Пример чего? Пример того, что необходимо оценивать всякую мысль, правильная она или неправильная. Оценивайте, оценивайте. Еще один пример. Книга Екклесиаст, 10 глава, стих 20. Екклесиаст, глава 10, стих 20. «Даже и в мыслях твоих не злословь царя». Представляете? «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылато пересказать речь твою». Это удивительное место Священного Писания. Речь здесь представлена невербальная, то есть мысль, и затем вербальное слово. Сказано «не то, не другое, не делай, потому что есть птицы, которые эти вести разносят». Итак, даже в мыслях не злословь. То есть, иными словами, стой на страже, оценивай, от Бога это или не от Бога. Правильная эта мысль или нет. Ну и еще один пример. Евангелие от Луки, 9 глава, стих 46. Евангелие от Луки 9:46 говорит: «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Кому такая мысль в голову пришла? Ученикам Иисуса Христа. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Мысль приходит. Она может появиться совершенно неожиданно, внезапно. И она может прийти либо от Бога, либо из подсознания самого человека, либо от дьявола, как мы узнали в прошлой проповеди. Потому необходимо отслеживать, необходимо оценивать всякие мысли. Не поддавайтесь просто этому потоку мыслительному. Давайте оценку. Это первое. Второе. Нужно воевать с мыслями. Нужно сражаться с мыслями. Нужно их побеждать, их брать в плен, их покорять, если они не Божьи. Вот как об этом говорит Священное Писание. Книга пророка Иеремии, глава 4, стих 14. Иеремии 4, 14. Сказано так. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Правда, красиво сказано? «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Ну и здесь тут же, конечно же, вспоминается известная фраза Мартина Лютера, великого реформатора христианской церкви. «Мы не можем запретить, — сказал Мартин Лютер, — птицам летать над нашей головой. Но мы можем запретить свить им на нашей голове гнездо. Так же и с мыслями. Мы не в состоянии контролировать процесс появления мыслей, хотя и здесь кое-что можно сделать, о чем мы поговорим сегодня чуть позже. Но мы точно можем запретить мыслям свить гнездо в нашем сознании. И пророк Иеремия говорит: «Смой злое из сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Итак, что нужно делать? Нужно этим мыслям противостоять. Необходимо смывать их, удалять их из сознания, не позволять им гнездиться. Еще один интересный отрывочек. Второе послание Коринфянам, 10 глава, стихи с 3 по 5. 2 Коринфянам, 10 глава, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни». Итак, о чем пойдет речь? О разрушении твердынь. О войне пойдет речь, об оружии духовном, которое мы используем. Вот что такое эти твердыни. Сказано так. Ими, то есть вот этими духовными видами оружия, ими ниспровергаем что? Замыслы. Ими ниспровергаем замыслы. Итак, война наша, битва наша против замыслов. Слово «замысла» весьма интересно. Замыслы в оригинале, в греческом, слово «логисмос». Похоже на что-то звучит? Логисмос. И в современном русском переводе Кулакова эта фраза переведена так: «Ниспровергаем мы им любые мудрствования». Логисмос перевели как «мудрствования» здесь. То есть речь идет о каких-то идеях, о концепциях, которые могут гнездиться в сознании человека. И апостол Павел говорит: мы эти логисмос, мы эти мудрствования, мы эти идеи, мы их что делаем? Ниспровергаем. Дальше. Пятый стих. «Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия». Вот здесь нам и критерий. То есть, есть всевозможные мысли, помыслы, мудрствования, идеи и так далее, которые восстают против Слова Божия, которые восстают против познания Бога и познания от Бога. Идет постоянный конфликт на уровне мировоззрения. И вот это и есть суть духовной борьбы. И дальше сказано: «И пленяем всякое помышление в послушании Христу». Во время любых военных действий есть пленные. И речь именно о войне идет, дорогие. Мы пленяем, мы берем в плен всякие помышления в послушании Христу. Вот это слово «помышление» в греческом в подлиннике «ноэма», и оно переводится вновь в современном переводе Кулакова так, эта фраза. «Цель наша – всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу». Всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу. Вот что нужно делать. Итак, во-первых, оценивайте всякую мысль. То есть нужно на всякую мысль повесить ярлык, правильная или неправильная, от Бога или нет, в соответствии с волей Божьей или нет. Нельзя просто бесконтрольно предаваться потоку мыслительной деятельности. Это во-первых. Во-вторых, что необходимо делать? Нужно воевать с мыслями. Необходимо с ними бороться, если появляются нечестивые мысли. Их необходимо ниспровергать и их подчинять воле Божьей. Идем дальше. Третье, что касается вот таких практических императивов из Священного Писания, повелений Божьих о мыслительном процессе. Нужно сознательно направлять мысли на доброе. Сознательно концентрироваться, сознательно направлять мысли на доброе. Читаем в книге Псалтирь. Первый псалом, весьма известный, о человеке, который и не ходит, и не стоит, и не сидит. Помните? Псалом номер 1, стихи 1 и 2. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Итак, блаженный человек, он о законе Божьем всегда размышляет. Он сознательно направляет свои мысли на закон Божий. Ну и, конечно же, не всем это пока еще понятно. То есть, ответ на вопрос, что же там особенно размышлять? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. И так все понятно. Священное Писание заявляет, что заповедь Господня весьма обширна. И там есть о чем и размышлять, исследовать, и хватит на всю вечность. Божий закон удивительно глубок. Так вот, сознательно направлять мысли на доброе, на волю Божью. Послание Колоссянам, 3 глава, стих 2 говорит, Колоссянам, 3 глава, стих 2, «О горнем помышляйте, а не о земном». О горнем значит о чем? О Боге, о воле Божьей, о Сыне Божьем Иисусе Христе и так далее, и так далее. То есть, вот об этом помышляйте. Филиппийцам рядышком, 4 глава, 8 стих. Вот это место нужно всем запомнить наизусть, насколько оно значимо. Послушайте. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». А это уже не только призыв о чем-то помышлять, но также и запрет помышлять о чем-то другом, правда? Давайте еще раз. «Что только истина, что честно, что справедливо» и так далее, «о том помышляйте». То есть, только об этом. Потому, вот, например, как сказано в известном произведении, «У меня зазвонил телефон». Кто говорит? Сестра из церкви говорит. И говорит, «А знаешь ли?» И человек говорит, что? Приблизительно через 2,5 слова можно понять, сестра собирается ли рассказать о том, что истинно, что честно, что достославно, что есть добродетель и похвала. Так? Сразу легко можно определить. И соответственное решение принять. Скажите, если вы будете продолжать это слушать, сможете ли вы выполнить эту заповедь? Смотря о чем она говорит. Если вы знаете, что это не добродетель, не похвала, не достославно и так далее, нужно сердечно поблагодарить за добрые намерения. Но ведь любовь всему верит, да? Любовь верит, что это были добрые намерения, когда такой звонок раздался. И пожелать благословенного дня, заявив, что вам Библия запрещает об этом помышлять. Вот было бы здорово, если бы вы так на самом деле начали делать. Но по-другому быть не может, потому что это Божья заповедь. То есть, иными словами, если о чем-то хорошем, созидательном, радостном, благословенном идет речь, вот об этом можно и говорить, и об этом можно помышлять. Но как только приходят мысли, например, о каких-то обидах, которые всплывают из далекого прошлого, 15-летней давности, 30-летней давности и так далее, и пытается дьявол завладеть этими тягучими мыслями ваше сознание, Священное Писание говорит, тут же берите в плен. Не помышляйте об этом, не тратьте на это время, потому что то, о чем мы помышляем, формирует наш разум. То, на что сосредоточены наши мысли – меняет нас. Вот почему это так опасно. И если начинают приходить депрессивные мысли, если начинают приходить всевозможные мысли о потенциальных бедах, а вот что будет если, а вдруг не получится, и много-много-много всевозможных деструктивных мыслей посылает враг наш в сознание, то мозг таким и становится деструктивным, дисфункциональным, и мыслительный процесс напрочь теряет чистоту и святость, изначально Богом замысленную для него. Потому сознательно направляйте мысли на доброе, вот о том, что приятно, правильно, соответствует истине Божьей, об этом помышляете. Ну и, наконец, последнее, четвертое. Четвертое, очень важное. Нужно хранить каналы информации своего естества. Модно сегодня это называется так. Хранить окна души. Что такое окна души? Храните, четвертое, каналы информации. Итак, первый канал. Вы наверняка встречались вот с такими обезьянками. Посмотрите внимательно на эту обезьянку. Что она делает? Эта обезьянка говорит, я ничего не вижу. Она закрыла глаза. Вот мы ее поставим сюда. Так, стой. О, молодец. Первое, что нужно хранить, храните глаза. Первый канал в наше сознание, в наше сердце, в наш мозг. Храните глаза. Книга Иова, 31 глава, 1 стих. Иова 31:1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Итак, как избавить себя от мыслей о девице? Не смотреть на девицу. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». То есть, мысли наши проявляются в словах и делах, но с другой стороны, есть и обратная взаимосвязь. Окружение наше, оно в состоянии инициировать мысли внутри, правда? То есть, то, на что человек смотрит, естественно, в нем вызывает мысли. Потому храните глаза, говорит Священное Писание. На что вы смотрите? Обращайте внимание. Псалом 100, стих 3. Псалом 100, стих 3. «Не положу пред очами моими вещи непотребной». Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Оно не прилепится почему? Потому что я его не положу перед своими очами. Я не буду смотреть на непотребность, на непотребство. Дальше. Притча 23 глава, стихи 31 и 32. Притча 23 глава, стихи 31 и 32. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид». Итак, что говорит Священное Писание? Не смотри, потому что посмотришь, потом захочется попробовать, а потом будет все то, что описано дальше в этом отрывочке. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 27 и 28. Матфея, 5 глава, стихи 27 и 28. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Так? То есть, взгляд с вожделением тождественен прелюбодеянию. И что нужно делать? Что дальше Христос говорит? Он говорит, если глаз твой соблазняет, вырви его, то есть лиши себя способности видеть. Это можно сделать буквально, так? А можно сделать как? Лишить себя возможности видеть, то есть не смотреть. Если чувствуешь и знаешь, что созерцание этой женщины, оно приводит к греховным мыслям, не смотри. Вы знаете, люди, которые знают эти духовные законы, они настолько в этом достигли успеха, что они могут, разговаривая с женщиной, не смотреть на нее. Ну, то есть как? Глаза будут на этом же уровне, но они смотрят не на нее, они смотрят на какой-то объект чуть-чуть левее ее или чуть-чуть правее ее. И она даже поначалу и не замечает, что не на нее, оказывается, смотрят. Потому что вот на таком расстоянии трудно увидеть, какой именно угол зрения, так? Очень интересно, когда вот мы изучали на мессианском служении отрывок о поиске невесты для Исаака, где описывается, как он повез ее домой, да? Комментаторы Торы отмечают очень интересную деталь. Сказано, что вначале пошел слуга, а за ним пошла она. И они говорят, именно в такой последовательности. Если бы вначале пошла она, то тогда он бы должен смотреть на нее. А это привело бы к нечестивым мыслям и, не дай Бог, к греху. Не смотрите, не смотрите. С какой стати смотреть на ту, которая не является твоей? И учение Иисуса Христа очень радикально. Если кому-то кажется, что это слишком, ну, не смотреть, ну, тогда, пожалуйста, вырывайте глаз. Христос выбора здесь не оставил. Если глаз соблазняет, вырви его. Конечно же, общий контекст не буквальный, а говорится о внутреннем грехе, потому просто, значит, не смотри. Итак, что делает обезьянка? Не смотрит. Не смотрит. Она бережет это окно души. Дальше. Что делает вот эта обезьянка? Да, она ничего не слышит. Но не в том смысле, что она ничего не слышит, никаких звуков, а в том, что она селективно, избирательно подходит к информации. Посмотрим, сможет ли она стоять. Нет. Ну ладно, я ее буду держать. Вот эта обезьянка, она напоминает нам о том, что есть разговоры, которые нам не надо слушать. Есть темы, которые лучше не запускать в свои слуховые каналы, потому что они попадают в мозг, и они нас формируют. Книга Притчи, 14 глава, 17 стих говорит, Притчи 14:17: «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Слышите? Отойди, не разговаривай с ним. Если вы знаете, что разговор этот несозидательный, попытайтесь повлиять на человека с любовью, кротостью и прочее. Но если не получается, отойдите и не общайтесь с ним. Не нужно осквернять себя информацией, которая, попав в сознание, там уже будет жить. Непременно будет жить. И дьявол потом сможет воспользоваться этой информацией для того, чтобы сотворить пожелание и привести ко греху. Сальные разговоры, непристойные шутки, все это не нужно в себя запускать. И если вы не можете контролировать уста, которые в этот момент произносят что-то недостойное, по крайней мере, вы можете контролировать что? Уши свои, чтобы это не слушать. Книга пророка Исаии, 33 глава, стихи с 13 по 17. Исаия, 33 глава, стихи с 13 по 17. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Оказывается, есть такие. Стих 15. Тот может жить при огне пожирающем и вечном пламени. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Это чудное обетование. Те, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о плохом, кто закрывает очи свои, чтобы не видеть плохое, они увидят царя, они смогут жить при вечном пламени, они будут в Царстве Божьем. Итак, храните каналы информации. Во-первых, что? Глаза. Во-вторых, что? Уши. В-третьих, пусть не покажется странным. Уста. Уста. Вот они. Ведь она закрывает уста. В Библии есть такая фраза. Полагает уста или полагает руку на уста свои. А вот эта обезьянка, ей хочется сказать, но она закрыла. Так? Вот о чем идет речь. Послание Иакова, 1 глава, 19 стих. Мы, кстати, близимся к концу проповеди. Иакова 1:19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Медлен на слова, не торопится говорить. Ефесянам 4 глава 29 стих, Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Ну, появляется вопрос. Понятно, что моя речь может повлиять на кого-то негативно. Ну, а почему уста необходимо удерживать для собственной же пользы? Так? Почему нужно удерживать уста и не произносить ничего неправильного, неразумного и так далее в целях самообороны? Оказывается, вот почему. Ну, вот я приведу такую фразу. Я ее несколько переделал, потому что в оригинале она звучит чуть по-другому. Но в этом обществе ее нужно озвучить так. Есть многие люди, которые исповедуют следующий подход к словам. Они говорят, необходимо отверзать уста и шевелить языком, слушайте внимательно, чтобы в ротовой полости не застаивался воздух и не создавался неприятный запах. Еще раз повторю. Необходимо отверзать уста и шевелить языком, чтобы в ротовой полости не застаивался воздух и не создавался неприятный запах. А попросту говоря, философия такая. Могу говорить все, что взбредет в ум. То есть бесконтрольно. И смотрите, что получается в результате. Если человек не стоит на страже своих уст, то он часто, очень часто, не имея в виду то, что он говорит, очень многое произносит и о себе, и о своих детях негативного. Очень много произносит ложного, не соответствующего истине. И если он это произносит, как вы думаете, кто есть первый, кто это слышит? Он сам. Он сам. Почему нужно беречь уста? Потому что, когда мы что-то говорим, мы сами себя слышим. Мы озвучиваем и, соответственно, усиливаем мысль свою. И, к сожалению, вот очень много всяких прибауток, всяких междометий, всевозможных высказываний, которые очень распространены во всех народах, высказывания весьма антибожественные, неправильные, злые, нечестивые, но человек это и не имеет в виду на самом деле. Даже если он это не имеет в виду, даже если такой вариант допустить, если он их озвучивает, если он произносит их вслух, он это слышит. И потому эти негативные слова, они записываются в сознании, еще раз записываются. Их, хотя в ротовой полости прекрасный запах, ничего там не застаивается и так далее, подсознание загажено всевозможными мерзкими словами, гнилыми словами, как говорит Священное Писание. То есть Священное Писание предлагает нам стоять на страже и уст также, потому что необдуманная речь есть способ самовнушения. Человек слышит самого себя, и все это записывается в нем. Итак, сегодня мы с вами продолжили исследование темы мысли. Мысли, часть вторая. Роль мысли в преобразовании. Слово Божье говорит нам о конкретных шагах, которые можно и нужно предпринять. Запомнили ли вы эти четыре шага? Первое. Оценивайте всякую мысль, которая приходит. Второе. Ну-ка, у кого хороший конспект получился? У меня лучше всех, наверное, да, конспект? Вот у меня написано так. Нужно воевать с мыслями. Третье. Нужно сознательно направлять мысли на доброе, помышлять только о том, что добродетели и похвала. И в-четвертых, нужно хранить каналы информации. А еще до того мы говорили с вами о фундаменте, на котором преобразование возможно. И здесь первое. Осознать, что мысли зло есть. Второе. Просить Господа открыть истинное состояние человека, его сердца. И третье. Просить силы у Господа. Это общий вопрос, общее основание, общий план действий. И потом, еще раз повторим, оценивайте всякие мысли. Второе. Воюйте против нечестивых мыслей. Низвергайте их, пленяйте их. В-третьих. Что дальше? Сознательно направляйте свои мысли на доброе. Не только защищайтесь, но и направляйте на то, что добро и похвала. И в-третьих, берегите каналы информации, берегите окна души, глаза, уши и свои собственные уста. Они ваши. Если они что-то делают не то, это на вас же влияет, на вас, на ваши же мысли. Ну и, наконец, призыв, отрывочек, который мы уже с вами читали, из 18-го псалма. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь».